Глава 30. Принуждение. Большая потеря крови так ослабила Вендрамина, что в течение 10 дней после этого ему пришлось отлеживаться дома. Хотя благоразумие подсказывало о необходимости подольше оставаться в постели, происходящие события требовали продолжить политическую борьбу. Поэтому в тот самый день, когда Марк Антуан написал предупреждение графу Пиццамана, Вендрамин отважился выйти, несмотря на свою слабость и недостаточно залеченную рану. Погода стояла мягкая и ласковая, и солнце заливало теплом дома, отражавшиеся в темной синеве вод, по которым он несся, развалившись на подушках гондолы. Вендрамин тщательно нарядился в сиреневый с серебром костюм, который, по его мнению, очень шел ему, а его блестящие золотистые волосы были заботливо подстрижены и уложены. Его рана явно требовала держать левую руку на перевязи, но, учитывая необходимость скрыть свое ранение, он решил обойтись без нее и держал руку на груди, зацепившись большим пальцем за пуговицу жилет. Вендрамин надеялся, что это не покажется неестественным и не привлечет особого внимания. Его гондола плавно скользила к западному концу большого канала мимо сияющего на солнце купола церкви Санта-Мария делла Салуте и дальше, пока не свернула в канал Сан-Даниэле. В тесных водах этого канала она разминулась с другой гондолой, усердно разгоняемой двумя гондольерами, в которой мессер Корнер уезжал из дома Пиццамана. Вендрамин приехал как раз вовремя и тем предупредил желание графа послать за ним. Пиццамана как раз отдавал приказ слуге, когда плеск воды под челном и протяжный предупреждающий крик приближающегося гондольера привлек внимание Доминику. Высокое окно балкона было открыто. Он подошел и наклонился через перил. «Вы избавлены от хлопот», — объявил он. «Вендрамин уже здесь». Лицо графа немного просветлело. Отметив своевременность его приезда, он удивился необычному факту недельного отсутствия Вендрамина. «В самом деле, точно с момента покушения на Марка Антуана», — сказал Доминику. В его голосе прозвенел холод металла, и отец окинул его быстрым взглядом. «Вы усматриваете связь?» «Она может существовать. Во всяком случае, по-видимому, благоразумнее не дать Вендрамину повода заподозрить источник сведений об этом французском плане. На что вы намекаете? Марк лежит раненый во французской миссии. Для него может оказаться очень опасным распространение известия о его пребывании там. Будет лучше сказать лишь о том, что у вас есть веские причины быть уверенным, что именно в этом и состоят намерения Франции. Если вы упомянете о визите мессера Корнера, вы оставите Леонардо в уверенности, что эти сведения исходят от него». Граф мрачно кивнул. «Хорошо». Мессер Вендрамин вошел с веселостью, которая стоила ему больших усилий. От него не ускользнуло, что глаза Доминика, в котором он всегда чувствовал врага, изучили его с головы до пят, примечая бледность и темные пятна под глазами, и надолго задержались на его руке, которую он старался держать перед собой самым естественным видом. На вопрос графа о причинах своего отсутствия Вендрамин ответил, что болел. Сославшись на свою слабость, он попросил позволить ему сесть и выбрал себе стул. Граф и его сын оставались стоять, капитан у окна, спиной к свету и лицом к гостю, а граф расхаживал по маленькой комнате, объясняя ситуацию, раскрытую письмом Марка Антуана. Затем он подробно остановился на отступничестве Бергамо, о чем Вендрамин уже знал, и Брешии, что было для него новостью. «Вы понимаете, — сказал Пиццамана, — как надо поступить, причем немедленно, чтобы республика не перестала существовать. Можете ли вы сейчас так же, как и прежде, положиться на Барнаботти?» «До последнего человека. Они сплоченно пойдут за мной». Вендрамин говорил без колебаний. У него не было ни малейшего сомнения в том, что его положение столь же твердо, как и прежде, до предательства, навязанного ему французами. Граф стоял прямо перед ним. Могу я полностью рассчитывать на вас или нет?» Пиццамана, умоляя голосом и глазами, выдал, сколь сильно он зависит от ответа, и открыл Вендрамину возросшую заинтересованность в себе и выгоду, которую предоставила ему ситуация. «Разумеется», — ответил главарь Барнаботти. Граф облегченно вздохнул. «В таком случае нам, по-видимому, нельзя более тянуть с созывом Большого Совета. Вместе мы можем тотчас принудить Манина к незамедлительным действиям, которые потребуют решения Большого Совета». «Я готов пойти к нему, как только вы прикажете», — сказал Вендрамин. «Вы можете положиться на меня. Я никогда не жалел своих сил для Венеции». «Я надеюсь и благословляю вас», — сказал Пиццамана. «Вы благословляете меня?» — медленно повторил Вендрамин. «Благословите ли вы меня чем-то большим, нежели словами? Благословите ли вы меня, господин граф, доказательством доверия в ответ на все доказательства моего усердия?» Граф остановился посреди комнаты и посмотрел на него, нахмурив брови. Смысл сказанного Вендрамином был достаточно ясен обоим, отцу и сыну. От Доминика Леонардо ожидал немедленного возражения, но капитан не проронил ни слова. После паузы Вендрамин продолжил. «Момент самый подходящий. Если вновь дойдет до борьбы в совете, в качестве вашего зятя, господин граф, я приобрету больший вес и тем смогу привлечь многих колеблющихся на нашу сторону». Он закончил. «Признаюсь, я столь же настойчив и в личных делах, как и в политических». Хотя граф не питал иллюзий и понимал, что Вендрамин старается извлечь всю выгоду из возникшей ситуации, в то же время по причине фанатичного патриотизма Франческо Пиццамана не мог ему отказать. Он спокойно уточнил. «Вы имеете в виду свадьбу,